Малянов знал 6 класса. В 7 они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал, то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставший биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи. А Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие 9 века. Вечно он приставал к окружающим, требуя показать мелочь, искал какие-то особенные медики, и вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями. И при всем при том дело свое он знал. У себя в Изране он давно уже был старшим, числился членом 20 разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без 5 минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. 100 раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом, рассказывал он блестяще. Самые обычные житейские события превращались у него в драмы а-ля Грэм Грин или, скажем, Ле Каре. Но врал он, как это ни странно, очень редко, и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там, слава богу, не заладилось. Вообще, насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям. Мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более, что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться. Ходить с ним в ресторан было сущим наказанием. Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений. Странные события с ним начались, оказывается, еще 2 недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. Вы этого, отцы, понять не можете. Это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая, ДНК-полимераза, она же просто ревертаза. Это такой фермент в составе онкорновирусов. И это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет Нобелевкой. В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки. А отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик, обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.
От этого сообщения голова Вайнгартена В.А. пошла кругом. Но он, тем не менее, сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В.А. из творческой работы по крайней мере года на 1,5, а то и на 2.
В то время как Нобелевка, отцы, это Нобелевка. Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и 2 дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе, я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан, предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народно-хозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой. Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет ко авторангам, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. «Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все». А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в 1961 году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить. Как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам Кафтаранга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом. Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного. Конечно, все это надлежало еще оформить. Тоже, между прочим, работа немаленькая. Но сомнений больше уже не было. Открытие вылупилось.
Вайнгартен закрутился, как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории. Отцы выгнал всех в отпуск к чертовой матери. Он в 24 часа вывез Кафтаранга с девчонками на дачу. Отменил все встречи и все свидания. И только было засел дома для нанесения последнего решающего удара, как наступил позавчерашний день.
Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый Рыжий. Маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской, и пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить.
Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его Вайнгартена В.А. научной деятельностью, что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу, что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В.А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.
«Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем», — объявил рыжий человечек. «Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались остановить вас, однако поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент. С этими словами Рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии, набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может. «Вайнгартен, — продолжал рыжий человечек, — ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере 3 человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению.
Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену В.А. давалось на обдумывание 3 суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие меры 3-й степени.
«Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен, страшно тараща глаза и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном. Как этот гад проник в квартиру без ключа? Тем более, что дверь у меня была на задвижке. Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю. Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и...» Вайнгартен сделал эффектную паузу. «Вылетел в окно», — сказал Малянов сквозь зубы. «Вот тебе». Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. «Никуда он не вылетел. Он просто исчез». «Валька», — сказал Малянов. «Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе. Я как раз примерялся въехать ему по сапатке, не вставая, и вдруг его нет. Как в кино, знаешь?» Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. «Муам!» — сказал он. «Муам-муам!» Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал. «Это я, отцы, сейчас отошел немножечко. А тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост. Думал, прямо тут же и помру. Никогда со мной такого не бывало. Добрался как-то до тещиной комнаты, хватил валерьянки, не помогает. Смотрю, у нее бром стоит. Я бром ухватил. «Подожди», — сказал Малянов с раздражением. «Хватит трепаться. Ей-богу, мне сейчас не до трепа. Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев». «Отец», — сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела. «Отец, вот тебе крест, честное пионерское». Он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. «Мне самому было не до шуток.